Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 9 июля 1954 года. Название этой лекции «Преклир и общество. Общение и барьеры». Продолжительность записи 32 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Хорошо. У вас, вероятно, возникал вопрос, почему мы постоянно, беспрестанно говорим об общении? Так вот, это потому, что именно с общением вы работаете в процессинге. Это вы и делаете, так что это то, с чем вы работаете в процессинге. Так вот, это очень просто, не так ли? Процесс не работает только в том случае, если аудитор не установил некоторую реальность относительно общения, прежде чем приступить к процессингу как таковому. Интересно, да? Аудитор просто не уделяет должного внимания такой вещи, как общение, продолжает сессию и проводит процесс. Какой-то шутник сострил насчет работы в процессинге с техникой аудитинга, а не с преклиром. Что ж, это остроумная шутка, но если бы этот человек в тот самый момент решил сказать что-нибудь получше, то он сказал бы: аудитор использует механическую технику аудитинга и работает с ней в процессинге, вместо того, чтобы вступить с помощью этой техники в общение с преклиром. От этого все и зависит. Все зависит от того, находятся ли аудитор и преклир в общении. Так что мы опять говорим о двустороннем общении между аудитором и преклиром и об общении преклира с его окружением. Общение определяется следующим образом. Общение — это мысли, заключения и действия по направлению импульса или частицы из точки источника на некоторое расстояние к точке-приемнику с намерением вызвать в точке-приемнике воспроизведение того, что было выпущено из точки источника. Формула общения — это причина, расстояние, следствие, включая внимание и воспроизведение. Составными частями общения являются мысли-заключения, намерение, внимание, причина, точка-источник, расстояние, следствие, точка-приемник, воспроизведение, скорость импульса или частицы, ничто или нечто. Общение по определению не обязательно должно быть двусторонним. Когда общение идет в обратном направлении, это происходит по той же формуле, и при этом точка-приемник становится точкой-источником, а бывшая точка-источник становится точкой-приемником. Каковы шансы преклира? Давайте рассмотрим сначала эту последнюю составляющую. Каковы шансы преклира улучшить свое состояние, если с ним работает аудитор, который сам не хочет получать процессинг? Каковы вообще шансы преклира в таком случае? Здесь у нас есть точка-источник, которая не желает быть точкой-приемником. В таком случае у аудитора будут возникать странные рестимуляции, просто потому, что он постоянно сопротивляется тому, чтобы быть этим преклиром. Поэтому во многих существующих терапиях есть требование, чтобы люди, которые их практикуют, сами проходили эти терапии. Что ж, нет никакой нужды, чтобы человек целую вечность проходил процессинг. После того, как его кейс был приведен в достаточно приличное состояние, и у него осталось желание получать процессинг, он может пойти и провести процессинг тысячам преклиров, не рестимулировавшись ни на мгновение. Понимаете, как это просто? То же самое и в жизни. Человек может подняться до такого уровня, на котором ему самому захочется жить и общаться. И потом он будет продолжать прекрасно жить, пока у него будет оставаться желание быть точкой-приемником и точкой-источником. И только там, где у людей нет такого желания, мы обнаруживаем огромные трудности. Понимаете? Так вот, есть люди, которые обрывают линии аффинити. Каким образом они обрывают линии аффинити? Они показывают людям, что чего-то не нужно воспроизводить. Они носятся вокруг и говорят об этом. о том, как все плохо где-то там. Прочитайте статью в журнале «Саентологии», выпуск 16G, «Саентология. Наука об уверенности». Вот что они делают. Если вы хотите выяснить, какие трудности существуют в той или иной группе, если вы хотите решить проблемы этой группы, то посмотрите, что эта группа не желает воспроизводить. Кто создает в группе это нежелание? И для чего? И вы обнаружите человека. Тем, кто обрывает линии Affinity, будет человек, который находится в самом плохом состоянии. Интересно, применимо ли все это к промышленности в целом? Давайте рассмотрим промышленность. Работники промышленности делятся на две категории. Капиталисты и рабочие. Как написано в маленьком своде правил, которые читают рабочим. Но на самом деле в промышленности есть управляющие и рабочие. Поскольку большая часть капитала находится в руках рабочих за счет акций. Мифические страшилища, называемые капиталистами, больше не обитают ни в западном, ни в восточном полушариях. Нигде. Их просто больше не существует как таковых. Так что если бы кто-то намеревался разрушить всю промышленность или уничтожить нацию, то нужно было бы искать линии Affinity, которые необходимо оборвать. И профсоюзы в таком случае работали бы не над тем, чтобы улучшить систему управления в промышленности, а действовали бы как механизм, который уничтожает Affinity на командных линиях в самой промышленности. Так что если мы хотим предсказать, где именно произойдет спад в промышленности, нам нужно найти среди рабочих подстрекателя, который обрывает линии Affinity. Если мы хотим предсказать будущее какой-либо области промышленности, то мы можем сделать это, исходя вот из чего. В какой степени оборваны линии Affinity в этой области? А что мы подразумеваем под линиями Affinity? Affinity — это степень воспроизведения, количество навязанного или блокированного воспроизведения. Так вот, мы можем ожидать, что там, где есть оборванная коммуникационная линия, становится меньше свободы. Каким образом рабочих можно превратить в рабов? Каким образом их можно превратить в рабов? Это очень-очень важно знать, не так ли? Особенно для тех, кто хочет превратить рабочих в рабов. Я расскажу вам самый лучший способ превратить рабочих в рабов. Самый лучший из известных мне способов. Это упорядоченная система, и в настоящее время она широко распространена. Она называется коммунизмом. Там говорится, чтобы быть свободным, нужно оборвать все линии Affinity с управлением. Это способ стать свободным. Так вот, я не занимаюсь политической пропагандой. Я просто пытаюсь показать вам, какую роль играет саентолог в том, что касается предсказания трудностей и разрешения проблем. Если линия Affinity постоянно оборвана, то нам нужно искать что-то, что нельзя воспроизводить. Что-то, что не хочет ничего получать. И не хочет быть полученным. Мы должны искать сбои именно в этой формуле общения, если мы хотим найти те маленькие барьеры, которые нужно устранить в какой-либо отрасли промышленности или в какой-то группе или где-то еще, чтобы приостановить упадок. Вот формула, с помощью которой вы можете привести в порядок любую группу любого размера, начиная с одного преклира. И неправда, что преклир, с которым вы начинаете работать, является всего лишь первой динамикой. Это упущено в книге 1, потому что тогда мы не знали о том, что тетон представляет собой единицу, создающую энергию. Тетон, как единица, создающая энергию, может быть первой динамикой. Но как только он вступает в союз с другим живым существом, он становится группой. Так что вы, по сути, продолжаете адитировать группу. Вы начинаете с преклира. Затем вы можете поработать с группой преклиров. а потом вы можете поработать с небольшой компанией. С небольшим политическим объединением. А затем с большими предприятиями, с большими правительственными учреждениями и так до масштаба всей страны. И вы никогда не увидите, чтобы процессы, техники и формулы саентологии не работали. Вы могли бы использовать их все в работе с любой подобной единицей. И вы делали бы одно и то же. Что касается преклира, то вы пытаетесь восстановить его способность воспроизводить. Вы пытаетесь вызвать в нем желание воспроизводить. Желание быть полученным, желание что-то получать, желание быть воспроизведенным. Желание быть точкой-источником, желание быть следствием или точкой-приемником, желание быть причиной, желание быть следствием. И по мере того, как вы будете восстанавливать все это, человек будет становиться все более и более свободным. Он станет способным переносить все большее и большее расстояние, и при этом он не будет испытывать ненависти или проявлять недоверие, когда маленькое расстояние начнет увеличиваться. Понимаете, многие люди не могут перенести даже очень маленькое увеличение расстояния. И поэтому у них появляется недоверие. А если что-то окажется очень далеко от них, и они по-прежнему будут знать о существовании этого, то они начнут испытывать ненависть. Это само по себе является зарождением войны. Это заставляет нации воевать друг с другом, как только у них появляется молодое поколение, которое можно отправить на поле сражения. Но дело здесь просто в том, что люди не могут переносить большие расстояния. Вот и все. Поскольку когда расстояние увеличивается настолько, что человек больше не может его переносить, его способность переносить расстояние ухудшается в конце концов настолько, что человек вообще становится неспособным терпеть его, что само по себе является ненавистью. Хорошо. Таким образом, когда мы смотрим на эту формулу общения, мы смотрим на определенные факторы. И если с этими факторами разобраться, то это приведет к высшей степени разумности не только у преклира, но и во всем мире. И когда я говорю «мир», вы сразу же можете посмотреть на мир, не так ли? И увидеть, что все нации отделяют друг от друга язык, само общение, отделяют границы, невозможность обмениваться товарами. Каждую из существующих границ мы рассматриваем как своего рода ридж, как непреодолимый барьер. Мы наблюдаем все меньше и меньше терпимости по отношению к расстоянию. Если вы не считаете, что эти барьеры являются риджами, то сходите как-нибудь на таможню и посмотрите, что там происходит, и вы увидите, что там скапливаются вещи с разных концов мира. Все это приходит туда и останавливается. Приходит и останавливается. Это громаднейший ридж. Просто посмотрите на все это и подумайте, как это сказывается на национальной безопасности. Этот ридж, который находится прямо на таможне. И когда мы смотрим на общее положение дел в мире и видим, что постоянное присутствие таких риджей, постоянная нетерпимость к большим расстояниям, приводит к тому, что каждый раз, когда самолет отрывается от земли, ему приходится тут же приземляться, чтобы его колеса коснулись земли другой страны и чтобы его там могли проверить. Кстати, путь из дальнего конца Европы в США представляет собой сплошное преодоление этих риджей. Невероятно. Самолеты летают туда со скоростью примерно 550-600 км в час, эти транспортные самолеты. Однако эту возможность общаться полностью сводят на нет.
Это государственная граница. Это граница. Мы отличаемся от всех остальных.
Мы не общаемся со всеми остальными. И все, что на вас есть, вызывает подозрение. И вы сами вызываете подозрение. У вас должны быть документы. У вас должно быть больше документов. И мы не знаем, что вы собираетесь делать, и у нас нет ни малейшего представления о том, что вы держите у себя в карманах. И какие у вас намерения в отношении данного правительства. Если нам приходится сталкиваться с таким вот идиотизмом, то давайте тогда перейдем на личности. Я не ошибусь, если упомяну здесь достопочтенного, мы надеемся, министра внутренних дел великой нации под названием Великобритания. Он пустит в страну любого человека из любого уголка мира, если сочтет, что сможет его уничтожить. Например, посыльных из отелей. Если он сочтет, что может это сделать, то он пустит их в страну. Однако же он не позволит, чтобы в стране оставался хоть один профессор какого-либо университета мира, кроме университетов Великобритании. О, это кажется невозможным. Никто не может сделать ничего подобного. Это полный идиотизм. Если что-то и должно быть свободным, так это коммуникационная линия, по которой передаются знания, потому что это единственное, что невозможно остановить. И, конечно, профессор физики или антропологии, например, в университете Дюка, не представляет очень уж большой опасности. Вы можете встретиться с ним, и вам покажется, что это самый мягкий человек, которого вы когда-либо встречали в своей жизни. Тем не менее, он не может поехать в Великобританию. Если бы он действительно мог туда поехать, если бы ему позволили остаться там на какой-то непродолжительный промежуток времени, то ему нужно было бы отчитываться в полицейском участке за каждый шаг, чтобы, не дай бог, он не начал читать лекции или выполнять какую-либо работу. И к нему бы постоянно приходили полицейские, чтобы удостовериться, что он не выполняет никакую работу и ни с кем не общается в Великобритании. Так вот, это очень сурово. Кто-то, услышав о том, что такое происходит в Великобритании, может сказать: «Не может быть!» Почему нет? Такое возможно. В США, если ваша кожа имеет легкий лимонно-желтый оттенок, вам не позволят даже пересечь границу. Есть некоторые сомнения в том, что какой-нибудь профессор сможет попасть в Великобританию. Он может долго туда добираться, после чего его все равно завернут обратно. Но что касается Америки, то жителя Азии даже не пустят в страну. Пустить в страну человека с желтой кожей — это совершенно исключено. Однако же некоторое время назад Калифорния считалась сплошным садом. Вы были там в последнее время? Это больше не сад. Когда-то там были самые красивые места на земле. Бывало, едешь по дороге, а по обе стороны дороги прекрасные фермы и так далее. А когда началась война с Японией, американцы сказали: «Вы только посмотрите на всю эту красоту! Эта земля должна быть нашей! Ам!» И они наложили лапу на всю эту землю. Хранитель завоеванной собственности и другие отобрали у восточных людей право на владение землей в Калифорнии. Причем зачастую они не выплачивали им вообще никакой компенсации. И что самое занятное, эта земля оставалась плодородной исключительно благодаря трудолюбию этих людей. А сегодня это голая, совершенно голая земля, которая подвергается эрозии и разрушается, потому что в Америке не должно быть никого с желтым оттенком кожи. Что все это значит? Что не так с человеком, у которого желтая кожа? У меня много друзей с желтой кожей и много друзей с черной кожей. Я даже знаю несколько человек с черной кожей, которые терпят меня как друга, хотя у меня белая кожа. Так вот, все это очень удивительно, когда начинаешь задумываться об этом. Я даже знаю негров, которые садятся со мной за один стол. Мы говорим о способности терпимо относиться к чему-либо. Так вот, эта способность у них весьма высока, потому что это Гаити. Люди на Гаити едва ли осмелятся заговорить с вами. У них тоже есть барьер. Белые люди. Так вот, куда бы мы ни посмотрели, везде есть эти оборванные коммуникационные линии. Мы не должны общаться. Тем не менее, если мы посмотрим на мир в целом, то мы обнаружим, что у каждой нации есть свои способности. И что каждая нация, в сущности, имеет очень хорошие намерения. Однако, если в какой-либо стране, в любой стране, появляется человек, который не является гражданином этой страны, то к нему относятся как к незваному гостю, как к вору, как к какому-то преступнику. Они думают, что он носит бомбы в карманах. Осмелюсь сказать, что если американец сегодня попадет в Россию, то у него под кроватью будут спать отряды из тайной полиции. И они будут на крыше отеля, в котором он живет, и везде, где он бывает. Если он сможет сегодня попасть в Россию. Вы спрашиваете, ну разве это не хаос? Разумеется, это хаос. Разумеется, все это в конечном итоге превратится в войну. Зачем я об этом говорю? Просто чтобы произнести большую зажигательную речь на тему войны и четвертой динамики? Нет. Я это говорю, потому что все это относится к вашему преклиру. Давайте немного уменьшим эту картину в размерах. И давайте посмотрим на тело, в котором голова не может общаться с почками. Почки не могут общаться с правой ступней, а у правой ступни заблокировано общение с поясницей и способность воспроизводить ее. И давайте посмотрим на тетана, который не способен воспроизводить тело, потому что он считает, что не может собрать столько массы, и на тело, которое не может воспроизводить тетана. Это настолько верно, что когда тело пытается воспроизвести ничто, его начинает тошнить. Оно начинает сильно болеть, как я вам вчера продемонстрировал, если вы не встречались с таким явлением. Что ж, это тоже выглядит как полное отсутствие порядка. Что произошло бы, если бы мы стерли все границы, какие только есть на Земле, и позволили бы расам свободно смешиваться? Существует большая вероятность того, что эти расы превратились бы в однородную массу. Все люди смешались бы между собой. О да, так говорят люди. Такое возможно, только этого, вероятно, не произойдет. Потому что нигде нет такого навязанного воспроизведения, как в сексе. Но, да, люди не могут спариваться с козами. Но что еще более важно, вы обнаружите, что мужчины, принадлежащие к той или иной расе, вступают в брак с женщинами, принадлежащими к той же самой расе. Это довольно удивительно. Но предположим, что такое смешение действительно произошло. Что ж, сегодня самой великой страной на Земле являются Соединенные Штаты Америки, начало развитию которых положили англичане. В этом нет никаких сомнений, вы можете посмотреть на принципы, по которым живут США, на их гуманистическую направленность, на способности людей, на молодежь и так далее. Все это просто ни с чем не сравнимо. Любая другая страна на Земле, которая имеет некоторое представление об Америке, либо ужасно боится ее и очень расстроена из-за этого, либо испытывает к ней большое уважение. Так вот, здесь что-то происходит. Сейчас у нас есть 48 штатов, и все они находятся в хорошем общении друг с другом. Но принадлежат ли люди в каждом из этих штатов к одной расе? Нет. Конечно, нет. Если вы посмотрите на отцов-основателей Америки, то вы обнаружите, что начало всему положили англичане. Но потом вы обнаружите, что там были еще французы и африканцы. Кроме того, там осталось много коренных жителей, индейцев. Вы обнаружите, что там были китайцы, японцы, пока им окончательно не перекрыли доступ. Там также были голландцы. В эту страну приезжали представители очень многих народов. Если вы посмотрите сейчас на всю белую расу и спросите американца, каким национальностям или расам принадлежали ваши прапрапрародители, он просто посмотрит на вас довольно-таки тупо. Кстати, я знаю это потому, что одно из требований, которые предъявляли офицеру разведки военно-морских сил США службы разведки, заключалось в том, что его предки должны были быть уроженцами Америки в последних 5 поколениях, иначе он оказывался неподходящим для этой службы. А когда они спросили об этом меня, мне пришлось почесать затылок. Мы говорили о генетической сущности, а я не очень хорошо знал эту линию. Так что мне пришлось пойти и выяснить это. И я, к своему удивлению, смог очень легко отследить, что у меня в роду было 8 поколений американцев. И это было совершенно приемлемо для всех, и все были очень довольны. Но я обнаружил еще одну очень примечательную вещь. Я обнаружил, что количество предков с каждым более ранним поколением увеличивается в 2 раза. Что очень примечательно. Их количество каждый раз увеличивается в 2 раза. Понимаете? У вас были отец и мать. У них было 4 родителя. У тех было 8 родителей. А у тех 16. По-моему, это называется геометрической прогрессией, так? А потом, если мы вернемся в прошлое примерно на 800 лет, мы обнаружим, что у нас было больше предков, чем людей на Земле. У нас было больше предков, чем живущих на Земле людей. Что-то здесь не так. Что ж, дело в том, что их количество не умножается таким образом. Такого умножения не происходит. На самом деле люди разной расовой принадлежности заключают браки между собой. Существуют люди, имеющие одних и тех же предков, и представители разных семейств заключают браки между собой. Количество предков на самом деле не увеличивается строго в геометрической прогрессии. Так что Бог его знает, кто ваши предки по генетической линии. Царица Савская, которая была черной, как уголь. Или китайские пираты. Мы не знаем, кто ваши предки, вы тоже этого не знаете. Но мы можем отследить эту линию только на 1000 лет назад. А дальше мы уже вообще не можем говорить с уверенностью. А если мы вернемся на 35 столетий назад, то на этом уже заканчиваются все существующие письменные материалы. А если мы вернемся на 8000 лет назад от настоящего момента, то мы попадем в начальный период, о котором, как нам известно, сохранились записи, веды. И теперь у нас не осталось никаких традиций. 8000 лет! Что ж, здесь уже нет никаких поколений. Вообще никаких поколений. Нам нужно вернуться назад на 10, 12, 15, 20 поколений. Несколько лет назад один антрополог вел раскопки в одной из пещер на Ближнем Востоке. Он нашел 7 цивилизаций, каждая из которых была настоящей полноценной цивилизацией. Он обнаружил целые культурные слои этих цивилизаций в ходе раскопок и изучения черепков. В конце концов, в 7-м слое он нашел всю утварь каменного века. Каменные топоры и так далее. Они были сделаны довольно грубо и, по-видимому, пролежали там десятки тысяч лет. Он нашел этот слой, а потом начал копать дальше. И под ним нашел зеленое радиоактивное стекло. Это факт. Зеленое стекло. Оно выглядело точно так же, как стекло, которое сейчас можно найти в пустыне недалеко от Лос-Аламогордоса, где была взорвана первая атомная бомба. И оно по-прежнему радиоактивно, то, что там находится. Да, так и есть. Там произошел атомный взрыв до того, как появился пещерный человек. Насколько далеко в прошлое уходят ваши корни? Кто знает? Кто знает? Но это не имеет значения. Суть в том, что сегодня мы поднялись на такой уровень, на котором люди постулируют существование кристально чистой расы, национальности, веры, религии. Так что им приходится возводить высокие ограды из проволоки, создавать таможни, иммиграционные службы, то, сё, контрольные посты, железные занавесы, оловянные занавесы, розовые занавески и тюлевые занавески, чтобы быть счастливыми. Что ж, человек может быть счастлив, имея барьеры, но если вы посмотрите на Преклира, то вы увидите, что он не так уж и счастлив. Что произойдет, если вы расчистите все эти барьеры у Преклира? Что произойдет, если вы приведете его правую ступню в общение с его почками, а почки приведете в общение с левым ухом? Что произойдет, если вы приведете каждую часть тела в такое состояние, когда она будет терпимо относиться к общению со всеми остальными частями тела? Вы обнаружите, что правая ступня по-прежнему будет способна воспринимать себя и даже будет более способна воспринимать себя как правую ступню. Более того, она не только сможет воспринимать себя как правую ступню, но она также сможет согласиться, что почка имеет право быть почкой, против чего она сейчас протестует. И что другие люди имеют право иметь правую ступню, против чего она сейчас протестует. Это будет правая ступня. Это будет прекрасная правая ступня. И она будет прекрасно функционировать. Главным образом, потому что вы уберете оттуда все преграды. Вы уберете все барьеры и оборванные коммуникационные линии. И что вы получите в конце этого процесса? В конце процесса индивидуальность правой ступни, почек, правого уха и тетана раскроется как никогда ранее. Что ж, это очень любопытно. Я проводил этот процесс сначала и до конца. Я проверил его от и до. Я обнаружил, что полное восстановление способности создавать мыслезаключения, воспроизводить и общаться приводит к тому, что индивидуальность человека значительно раскрывается. Следовательно, индивидуальность даже отдаленно не имеет отношения к... Индивидуальность не основана на аберрации, на барьерах. Она основана на идеях, и то, насколько она хороша, зависит от того, насколько свободны эти идеи. Поэтому, независимо от того, проводите ли вы процессинг всему миру или одному преклиру, эта формула общения имеет безграничное применение. Вы не сможете проиграть. Вы не сможете допустить ошибку, если всегда будете ее использовать, если всегда будете восстанавливать свободу, насколько это возможно. В конечном итоге вы почувствуете себя более счастливым по поводу всего этого. Спасибо.